Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. С этого и начнем. Прямо сейчас в Москве уже 6-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, 7-бальные пробки. Это на сегодня пиковые. Пробки будут в 6 и в 7 вечера. До этого 6-бальные пробки. И сейчас, напомню, уже 6-бальные пробки на городских улицах. Срочно сообщение. Транснефть выполняет обязательства по транспортировке нефти в Российской Федерации и за ее пределы. Это заявление главы компании. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости и очередное сообщение Центробанка по поводу международных резервов Российской Федерации. По данным банка, на 15 апреля они составили более 611 миллиардов долларов. Это чуть больше, чем неделю назад. 8 апреля, то есть было 609,4, стало 611 и 1/10. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление главы Центробанка, сообщение, которое я только что цитировал. Набиуллина сказала, что России дефолт не грозит. Вот есть же разные взгляды на эту тему. Вот Набиуллина говорит, России дефолт не грозит, есть все ресурсы, все необходимые финансовые ресурсы, и дефолта не будет. Так что ж такое дефолт, и насколько действительно вероятно такое для страны? Первая тема, а вторая тема, вчера во Франции были финальные дебаты двух главных кандидатов в президенты этой страны на следующий срок. И вот все теперь говорят, что Макрон обыграл Марин Ле Пен уже вчера. Посмотрим, поговорим об этом через 10 минут. С нами на связи будет эксперт по Франции. Через 10 минут напомню, а прямо сейчас про дефолт, который грозит или не грозит Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Еще раз напомню, слушать можно по радио, можно слушать и смотреть на Рутубе и ВКонтакте. Кстати, не забывайте подписываться и в Рутубе, и ВКонтакте, соответственно, на «Говорит Москва». Первая тема. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России дефолт не грозит. Цитирую по агентству РИА Новости, сегодня Набиуллина в Госдуме выступала. Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые. Необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит. Надо сказать, что до этого сразу несколько ведущих рейтинговых агентств мировых, ну, в данном случае мы говорим западных рейтинговых агентств, предрекли России технический дефолт, если Москва не закроет выплаты по евробондам в долларах. И точка невозврата здесь 4 мая. Теперь надо понимать, что Набиуллина, видимо, говорит, что ничего такого 4 мая не произойдет. Или это просто разный взгляд на одно и то же. Борис Шмелев, профессор, руководитель Центра политических исследований в Институте экономики Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, это проблема того, что по-разному люди называют, или России действительно не грозит никакой дефолт?
Нет, почему, если мы 4 числа не заплатим в той валюте, которая была указана в контрактах, то нам объявят дефолт и соответствующими последствиями. Поэтому избежать нам этого на сегодняшний день крайне, крайне сложно, поскольку Запад настаивает, чтобы мы платили в валюте, в долларах или евро. А в свою очередь, и в то же время, в соответствии с санкциями, эта валюта не принимается. Поэтому, да, возникает вот такая вот ситуация, я бы сказал, патовая, и технический дефолт здесь неизбежен.
Подождите, то есть получается, все говорят правду, а они говорят, будет дефолт, а Набиуллина говорит, дефолта не будет, и оба правы, что называется, потому что Набиуллина говорит, деньги-то у нас есть, мы можем заплатить, но физически это сделать невозможно в нынешних условиях. Они говорят, а мы-то, а нам-то какая разница?
Нет, видимо, Набиуллина говорит несколько о другом. Она говорит о том, что у нас есть деньги, мы вполне можем оплатить свои обязательства. Другое дело, что это технически сделать невозможно на сегодняшний день. И к четвертому числу, видимо, мы это не сделаем, потому что Запад ни на какие уступки не пойдет. И раз мы не заплатили, раз деньги не переведены на соответствующие счета, значит, это так называемый технический дефолт. Деньги есть, но обязательства не выполнены.
Технический дефолт, что он означает?
А это технический дефолт означает, что просто деньги есть, и страна готова, в данном случае Россия, выполнить свои обязательства, но деньги эти не принимаются соответствующими банками, и все.
Ну, то есть последствий такого технического дефолта нет. Обычно принято говорить, что после дефолта наступают какие-то... Вот тут люди спрашивают, что будет с ценами, какой будет уровень жизни. Технический дефолт — это другое.
Нет, почему? Это тот же самый дефолт. То есть мы не выполнили, фирма не выполнила, или страна не выполнила свои обязательства по платежам, и там вступает в силу с различного рода санкции. Это дело может быть направлено в суд, и через суд могут потребовать там изъятие собственности России или российских там корпораций и так далее и тому подобное. Напрямую это, конечно, никак не скажется на уровне жизни, на инфляцию здесь в России. Это разные вещи совершенно. Это отношения между российскими фирмами, российским государством и западными фирмами, и западными банками.
Еще раз, это такая вот история просто на бытовом уровне. Я прихожу в банк, говорю, заберите деньги, они говорят, не хотим.
Да. Вот вы должны заплатить там корпорацию, в которой вы купили квартиру. Вы приходите в банк, говорите, вот я должен заплатить там, условно говоря, там $1000. Вот я плачу, а банк говорит, нет, мы вас, нам запрещено у вас деньги принимать. Вы говорите этой корпорации, которой вы должны, у которой квартиру взяли, что вот у меня деньги не принимают, я готов заплатить, но деньги в банке не принимают. А они говорят, а нам какое дело? Это ваша проблема, заплатите и все. Если не заплатить, то начинаются санкции. Вот то же самое будет.
Хорошо. Вопросы уточняющего характера. Виталий спрашивает, а в какой суд дело уйдет? В лондонский или условный Драгомиловский?
Нет, Драгомиловский это все не уйдет. Они будут подавать это в лондонский суд, возможно, в Стокгольмский суд. Это они будут там же, в этих контрактах везде все прописано, куда нужно обращаться в случае значит, столкновения интересов. Там все есть. В Драгомиловский или в Басманный точно не пойдет.
Григорий просит уточнить, а не получится ли так, что в результате этого технического дефолта, по сути, получается такого искусственного в некотором смысле, они потребуют отдавать долги не по графику платежей, а сразу все?
Это действительно искусственный дефолт, но все они, все долги они не могут требовать отдать, но они будут настаивать в том, чтобы против России были введены всякого рода штрафные санкции, а если мы не в состоянии в дальнейшем будем выполнять свои обязательства, там могут быть приняты соответствующие действия против, как я уже сказал, либо собственности государства, либо собственности этих фирм, которые должны выполнить свои обязательства.
И все-таки дефолт в России, это вот я цитирую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, дефолт в России лишь вопрос времени. Я все-таки не очень понимаю, тут просто слушатели спрашивают, золотом, а можно ли отдать, можно ли еще чем-то отдать, то есть ты говоришь, да я хоть чем могу отдать, вы только возьмите, они говорят, мы это не берем, а ты все равно виноват.
Это вот и есть результат санкций, да, мы готовы золото брать, не золото не берут, запрещено и золото брать. В перечень американских санкций входит отказ от приема российского золота, где бы то ни было и кем бы то ни было.
На ваш взгляд, до 4 мая никто не пойдет нам навстречу? Ну, в смысле, себе навстречу, это ведь мы возвращаем деньги.
Нет, я думаю, что нет, не пойдут. Это вопрос принципа. Точно так же, как они не хотят ради принципа покупать газ за рубли, точно так же здесь они не пойдут на то, чтобы уступить России.
Не, ну, одно...
Война на уничтожение идет. Война на уничтожение.
Подождите, но одно дело, ты можешь покупать газ, можешь не покупать газ, но говорить о том, что я тебе должен, при том, что я всеми силами пытаюсь тебе вернуть деньги, это что-то не так, не одинаково выглядит.
Да. Да, здесь много на первый взгляд кажется с экономической точки зрения неразумного, нелогичного, но с точки зрения политической и с точки зрения геополитики здесь все это очень четко прослеживается. Это тот случай, когда политика берет верх над экономикой.
Еще раз, а людям, конкретным гражданам Российской Федерации, во всяком случае, пока это ничем не грозит?
Нет, это людям конкретно Иванову, Петрову, мне, вам это ничем не грозит. Наш жизненный уровень, наши тут проблемы экономические, они определяются совершенно другими факторами.
Спасибо. Борис Шмелев, профессор, руководитель Центра политических исследований в Институте экономики Российской Академии Наук. Григорий из Санкт-Петербурга разошелся и требует выключить свет Эстонии. Николай предлагает перевести в Китай в юани, хотя переведут в валюте контракта. Ему кажется, что это так может работать. Это какая-то канатчиковая дача, пишет Виталий. Одно дело, если бы у нас ничего не было и ходили в лохмотьях, но вроде золотые слитки есть, всякие юани есть. Но нет, Сергей полагает, что таким образом Запад доказывает, кто в мире хозяин. И глупо было надеяться на что-то другое. А проценты за просрочку с нас не возьмут, тревожится 877-й. А Андрей предлагает свет не отключать, но газ отключить. Тоже хорошо. А Боб из Штатов спрашивает, А, ну, подождите, самолеты-то вы не отдавали? Но самолеты-то это другая история. Там, по-моему, по другому счету это все проходит. Уж если вспоминать, Николай теперь говорит, не, подождите, через Китай нельзя, тогда Китай попадет под санкции, тогда мы все будем под санкциями. Ну, а 81-й, ну, от себя, видимо, кому должен, всем прощает. Такие тоже встречаются среди наших слушателей. Алексей Морозов вечно недоволен и пишет, учитывая, как события развиваются последние полтора месяца, они могут все что угодно, это театр абсурда. Валерий что-то непонятное написал, прочту от начала до конца. А почему США не объявили технический дефолт за арест активов Российской Федерации? Не понимаю, что имел в виду Валерий, но вот так написал. А Виталий продолжает настаивать. Может быть, все-таки золотом отдать? И он же говорит, хорошо было бы вот все-таки, чтобы это был не лондонский суд, а Дорогомиловский. Могли бы как-то порешать? Ну, я не знаю, могли бы подмахнуть, написал Виталий. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт. Она сегодня выступала в Государственной Думе. Мы переспрашиваем у профессора Шмелева, он говорит, да нет, конечно, все, что говорят западное агентство, это так и будет. Это будет дефолт. Хотя на самом деле это будет только технический дефолт. Когда вроде как деньги у вас есть, но вы просто физически заплатить эти деньги не можете. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну так и нормально про Китай. Если все будут под санкциями, то под санкциями рано или поздно окажется ровно тот, кто эти санкции исходно объявил. А 698-й вспомнил про Эстонию. Что-то там кто-то предлагал. В общем, они, говорит, самостоятельное государство и свет с газом отключить им не получится. Не, подождите, мы же не внутри Эстонии, если я правильно понял нашего слушателя. Он же предлагает снаружи, чтобы к ним ни свет, ни газ не поступал. Но к ним поступают свет и газ, я подозреваю, не только из России. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, пускай возьмут деньги из арестованных наших этих самых, ну, понятно, да, вот этих, как зарубежные резервные активы.
Пускай, но, видимо, это не предусмотрено правилами.
И пускай... И
тут не, а вот непонятно. Это так не работает, пускай, если это правилами не предусмотрено.
Хорошо, но непонятно, вот вас, эксперты, противоречие с Набиуллиной, я вот не понимаю. Вы поняли сами, нет?
Ну, она говорит, что деньги есть, а он говорит, деньги-то есть, но не возьмут.
Нет, она говорит, что дефолта не будет, а он говорит, что дефолт будет.
Так вам же попытались объяснить, что такое дефолта не будет и что такое дефолт будет. Получается, что у всех все правильно. А они нам шпроты тогда отключат. Это про Эстонию, в свет в которую... Это Виталий про шпроты, а Григория рассказывает, что свет в Эстонию поступает как раз с нашей территории, из Ленинградской области.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А может, как-то вообще поменьше прислушаться вот, к иностранным всяким вот этим вот источникам, к мнению к ихнему? Уж если воюем, так Украину ковровыми бомбардировками...
Еще раз, мы не воюем, у нас специальная военная операция. Не забывайте об этом, когда вы выходите в прямой эфир. Под вашу ответственность, кстати. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. Ну, вот предыдущий, я просто он немножко утрированно сказал. Ну, не надо говорить таких громких слов. Просто да, действительно нужно забивать, мне кажется, на все вот это. Вот,
как смотрите, вот представьте забивать. Себе ситуацию, представьте себе ситуацию. Вот вы живете в многоквартирном доме?
Да, конечно.
Вот, в одном из, да. Вот представьте себе, что вы забили на ситуацию и ведете себя как хотите, и на соседей не обращаете внимания. Вы вынуждены будете обратить.
Ну, нет, здесь немножко другая ситуация. Вот смотрите, вот у нас вот поговаривают, да, о том, что вот мы говорим, что да, вот мы такие гордые, газ за рубли. А почему бы не попробовать сократить поставки? Вот там через Украину идет же газ, да? Они же не могут сразу от него отказаться. Взять и сократить поставки, вот. Просто и посмотреть,
так что они будет. От не... Подождите, нет? Подождите. Так они, нет? Они... Так потому что они уже сказали, что они его не берут.
А я вам объясню, почему нет. У вас был эксперт, вот, не так давно, как вчера. Женщина очень умная. Вот. Она сказала, что у нас просто элита немножко.
Понятно. То есть вы не слушаете. Элита, может быть, у нас и компрадорская. Это каждый как смотрит, так и видит. Но, с другой стороны, еще раз напомню, когда люди говорят, мы завтра у вас все равно брать не будем. Поэтому то, что вы будете отключать сегодня, принципиально ситуацию не решит. В конце концов, спор сводится к одному, законно наложены санкции или незаконно. А это не будет предметом разбирательства. Обращает внимание на смысл происходящего стратегический инвестор. Некорректный пример для 630-го насчет соседей в многоквартирном доме. И 859-й пишет, Европа может, ведь США это не весь многоквартирный дом. Вот именно. Вам тогда надо договориться хотя бы еще с каким-то количеством соседей по этому многоквартирному дому. Кстати, про одного из соседей мы говорим прямо сейчас. Во Франции готовится к президентским выборам. Кандидат во президенты Франции Марин Ле Пен вчера, выступая на уже главных дебатах, главных перед голосованием, голосование уже в ближайшие выходные, она выступила, к примеру, против эмбарго на поставки нефти и газа из России, сказала, что это нанесет урон жителям самой Франции. Но, как бы то ни было, многие наблюдатели обращают внимание, что Эммануэль Макрон, другой кандидат в президенты и действующий президент Франции, ее во всем обыграл на этих дебатах. Каковы итоги главных дебатов? Чего ждать от президентских выборов во Франции? Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Макрон всех переиграл.
Ну, знаете, ну, всех не всех, но вот замеры социологические говорят о том в целом, что Макрон более уверенно в глазах французских зрителей, значит, был, проявил себя во время этих дебатов. Поэтому счет какой-то там 57 или 59 на 30 с чем-то, 37, в общем, под 40%. Вот, ну, понятное дело, что сторонники Макрона считают, что он вообще 90% этих сторонников, что он, конечно, был звездой этих самых дуэлей этой, значит, программ. Соответственно, сторонники Марин Ле Пен считают 80%, что, конечно, Марин Ле Пен была лучше. Вот. Но в целом вот данные такие, по мнению социологических служб французских.
У вас есть объяснение? Ведь эта битва повторяется уже второй раз. И второй раз она идет примерно по одинаковому сценарию.
Ну, не совсем. Я бы сказал, что наоборот, она идет не по одинаковому сценарию. Потому что если сравнить с 2017 годом, то Марин Ле Пен гораздо лучше провела эти выборы, потому что в прошлые дебаты она с треском проиграла, и это было заметно. Она была агрессивна, как-то импульсивна, здесь она была, ровно себя вела, вполне аргументированно, значит, объясняла свою программу с цифрами, с выкладками. Вот, Макрон даже в первой половине, по крайней мере, этих дебатов выглядел агрессивным, пытался ее, значит, такая заготовка, понятно, была заранее, сказать, что она вообще, значит, путинский кандидат, что она зависит от Москвы, вот, ссылаясь на суду, которую она получала, по-моему, в 2015 году в банке чешско-российском. Вот, поэтому здесь, конечно, в этом плане она лучше выглядела, и это было вполне очевидно.
Алло, Сергей Матвеевич, мы как-то потеряли. Про очевидное, извините, Николай, просто наш слушатель напоминает, как в 16-м году в Штатах все социологические опросы говорили, что Клинтон выигрывает, а в результате Трамп победил.
Да, это так. Вот. Но думаю, что в данном случае, наверное, вряд ли повторится, значит, ситуация, которая была с Трампом. Почему? Потому что, конечно, многое объясняется вот военные действия на Украине. Потому что та истерия, которая идет во Франции, во всех СМИ, значит, на всех программах, вот, конечно, она не в пользу Марин Ле Пен, которая выступает, ну, понятно, с критикой, она осудила, она подробно объяснила свою позицию, но, тем не менее, считает, что, например, выступает против эмбарго на поставки нефти, потому что это и так еще более поднимет цены на бензин во Франции. Вот. И будет ударом по потребителю.
Скажем, и казалось бы, люди должны ее поддержать, но получается не поддерживают.
И казалось бы, что люди должны поддержать, но не поддерживают. Совершенно верно. Вот. Потому что в любом случае большинство французского, так сказать, рядового человека, он смотрит телевизор, слушает СМИ, а там, ну, вы можете представить, как все, так сказать, значит, преподносится по поводу украинских событий.
А, вот давайте про их телевизор поговорили, теперь про наш телевизор поговорим, потому что Виталий спрашивает, почему в нашем информационном поле уверены, что, к примеру, если придет Ле Пен, то она наведет порядок, начнет с нами дружить, чуть ли не франки вместо евро вернут?
Да. вот очередная иллюзия у нашего, так сказать, рядового человека, что придет какой-то такой своего рода новый Деголь, пусть в лице Марин Ле Пен, который сразу, значит, будет проводить прорусскую политику. Этого не будет. Понимаете? Вот потому что Ле Пен, да, она более лояльная относится к России, более прагматичная, я бы сказал. Вот. Но она, прежде всего, национальный лидер и преследует интересы Франции. Поэтому даже если посмотреть на ее внешнеполитическую программу, она не собирается выходить из НАТО. Она говорит о том, что она, как Деголь вышла бы из военного командования НАТО. Она осуждает действия России на Украине, вот, вообще, так сказать, в очень резких тонах. Поэтому здесь какой-то, значит, симпатии к нашей стране не проявляются. Вот. Поэтому вот я думаю, что вот эта романтизация наших отношений с Францией, она присуща вот нашим людям, вот, телезрителям, радиослушателям. Но нужно понимать, что мир очень, так сказать, эгоистичный. Каждый преследует свои, прежде всего, национальные интересы. И иллюзий здесь у нас не должно быть.
Еще одно. Если уж мы договорились, что с высокой долей вероятности Макрон останется президентом на следующий срок, чего ждать на российском направлении от нового Макрона?
Вы знаете, от нового Макрона нужно ждать старой политики. Она заключается в том, что он, с одной стороны, значит, говорит о необходимости диалога с Москвой, потому что понятно, что Россия огромная страна, без которой, которую игнорировать невозможно, тем более в вопросах европейской безопасности, отношений в Европе международных. Но с другой стороны, это диалог жесткий, твердый, это санкции, вот, которые собирается Макрон усиливать. В частности, вот он объявлял о том, что он призывает ввести третий пакет, то есть чуть ли не эмбарго на российскую нефть и газ. Вот, причем для Франции, и понятно почему. Потому что Франция только на 20% в своем энергетическом балансе зависит от наших энергоносителей.
Да, это не Германия.
В то время как Германия, 60, если я не ошибаюсь.
Ну, там чуть вот, больше 50, да, обычно говорят.
Да, ну, больше 50.
Смотрите, наши слушатели просто пишут, у нас с вами полторы минуты, коротко прокомментируйте. Вот, например, 205-й уверен, кто бы ни победил во Франции, власть у них одна и находится в Америке.
Ну, не совсем так, конечно, хотя понятно, что Соединенные Штаты имеют большие рычаги влияния, экономические, финансовые и военные. Поэтому, хочешь не хочешь, Франция, которая хочет быть самостоятельной, тем не менее вынуждена ориентироваться на своего заокеанского стратегического партнера.
Хорошо, теперь, Николаю, чуть-чуть ответьте, она, вот про Ле Пен, это она сейчас осуждает действия России, а придет к власти и заговорит по-другому?
Ну, все будет зависеть от того, как закончится спецоперация России на Украине. Вот, поэтому во многом это будет зависеть от этого. Но хочу вас все-таки еще раз сказать, что шансы победить у Марин Ле Пен в воскресенье крайне незначительны.
Спасибо. Сергей Федоров был с нами на прямой связи. Он ведущий научный сотрудник в Институте Европы Российской Академии Наук и эксперт по Франции. Почему она не сказала, мол, сам Макрон, звонишь Путину каждый день? Ну, чтобы все подумали, что на самом деле это Макрон ближе к Путину, чем Ле Пен. То есть кто не верит в нашу победу, пишет? Не понимаю. У нас неправильный подход к чужим президентам. Мы смотрим на своего, который решает все вопросы, и думаем, что другие также будут решать все вопросы. А они на самом деле зависят от политики партии и страны в целом. Теперь Алексей Морозов. После победы Макрона сбегут те французские компании, которые еще продолжают работу на нашем рынке. Не очень понятно. Логика понятна, но непонятно, что вы имеете в виду. Чего же они ждут тогда этой самой победы Макрона, а потом побегут? Непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, смотрим, что происходит на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня. По поводу дорог. Сегодня тяжелая история с движением. Прямо сейчас уже в городе шестибальные пробки. Впрочем, вчера тоже были шестибальные пробки в это время. Картина, по прогнозам, ровно такая же, как вчера. 2 часа шестибальных пробок до 5, потом с 6 до 8 примерно 2 часа семибальных пробок, а потом уже спад, соответственно, напряженности на дорогах. Это что касается движения, что касается срочных новостей, которые в эти минуты приходят. Минюст предлагает исключить маркировку иностранных агентов в социальных сетях. Это первое. Второе. Проект обобщает меняющий нормы законов об иностранных агентах, то есть переработать этот закон собираются, уже внесут в Государственную Думу на следующей неделе. Это заявление депутата Пискарева с ленты агентства РИА Новости. Ну а Рейтер в эти минуты пишет, а ТАСС цитирует, срочное сообщение другого характера. Байден в ближайшее время объявит о запрете, связанном с Россией, судам заходить в американские порты. Это срочное сообщение, подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России, как объявлено, могут запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки. Как это понимать? Попытаемся разобраться. 14 регионов, среди них, кстати, Московская область есть. Первая тема, а вторая тема — это заявление главврача больницы в Коммунарке и главы комиссии партии «Единая Россия» по здравоохранению Дениса Проценко о том, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, есть годовой запас лекарств. Это действительно годовой запас лекарств, и если это так, то как объяснить то другой возникающие дефициты? Разговор об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Что? Человейники Красногорска и Путилково уйдут в историю? Нет, Виталий, никто никуда не уйдет. В России могут запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки. Это 14 регионов, судя по известиям. Среди них есть Московская область, кроме того, Ленинградская область, например, Алтайский край, Краснодарский край, Крым и другие субъекты. На Олега Бетина ссылается газета, это зампред общественного совета при Минстрое. Девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов, деревянные, железобетонные, металлические, СДСП и другие. Желающие уже есть, говорит он, но на местах зачастую слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры. Ну, то есть, это типовая, но все-таки малоэтажная застройка. Можно ли говорить о том, что это будет воспринято? На мой взгляд, точно будет воспринято. Тут главный вопрос, насколько эта типовая малоэтажная застройка будет дешевле, скажем, нетиповой малоэтажной. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что себестоимость строительства на этом будет достаточно серьезно снижаться. 7373948, телефон прямого эфира. Да, 1000 домов с одинаковыми крышами. 1000, это Григорий из Санкт-Петербурга уже нарисовал картину. Возможно, с одинаковыми конструкциями, одинаковыми заборами, возможно. Но в этом нет ничего такого особенно плохого-то. Дом из ДСП — это интригующе для панка 13-го. Но почему обязательно из ДСП? Один из материалов может быть, почему и не ДСП. Не знаю, не вижу ничего интригующего в этом. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, а как, с вашей точки зрения, может сработать этот пилотный проект комплексной малоэтажной застройки? Тут ведь, помимо всего прочего, главные проблемы, очевидно, должны быть решены. Это то, что называется отопление, канализация и так далее. Ведь это тоже серьезно удешевит конструкцию для конечного потребителя. Или я ошибаюсь? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва. Знаете, мне кажется, это ошибка думать о том, что это будет дешевле. На самом деле это будет дороже.
Там почему?
Там всегда дороже, чем высокоэтажный дом.
Нет, стоп. Мы не сравниваем с высокоэтажным. Мы сравниваем как раз с отдельно стоящим домом.
Нет, я прекрасно понимаю, но вы понимаете, да, то, что вы роете котлован, вы ставите дом, например, строите, если, например, там 20 этажей, там, при себестоимости, ну, там, условно, допустим, там, 50 тысяч рублей за квадратный метр, да, вы получаете, там, условный миллиард, допустим, да, вот, а при таких же, там, себестоимости, там, тот же котлован, то ведь строительную технику ее же и в кармане не принесешь.
Это понятно, но вы сравниваете дом с квартирой, а я пытался сравнивать дом с домом. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
С вашей точки зрения, насколько это перспективная история? Комплексная малоэтажная застройка.
Ну, это хорошая история, на самом деле. Другой вопрос, что комплексная позволяет немножко просто сэкономить на проектировании. Это не столь существенный выигрыш, потому что в данном случае получаются домики-близнецы, да, то есть значительно много их. Но в целом изначально делается все. И сети все заводятся на целый поселок, например. Да? Ну, то есть, по сути, это строительство поселка.
Так вот, смотрите, мы до этого сталкивались со строительством дорогих поселков. Если я правильно понимаю, речь идет о дешевых поселках.
Ну, хорошо, как бы. Я вообще, в принципе, считаю, что большая часть нашего населения, она вообще должна жить в собственных домах и иметь собственные земельные участки. С учетом огромного количества земли в России, огромного количества территорий, пригодных для именно строительства индивидуального жилья. Вообще индивидуальное жилье — это гораздо круче, чем эти человейники безумные, которыми застроили все города.
Это правда, но вот эта же история как раз подводить все эти коммуникации, а с этим люди обычно не любят связываться, особенно для, как кажется, дешевых, предположительно, поселков. И вообще это же все равно дорого.
Да почему дорого-то? На самом деле, чтобы вы понимали, вот на сегодняшний момент за 3-4 миллиона можно построить дом, да, и где-то еще, зависит от того, откуда тянуть коммуникации, да, затраты на коммуникации могут составить еще там, скажем, пару миллионов, если это слишком далеко тянуть, а так это дешевле обычно.
Когда вы говорите про 3-4 миллиона, это за сколько квадратов?
Ну, это вот стандартный там 130-150 квадратов домик.
Ну, это под Москвой?
Да, да.
Даже в Подмосковье это можно... А так много вот таких предложений сейчас?
Нет, мы сейчас говорим о том, что это можно построить.
Я понимаю, но сейчас нет таких предложений.
Нет, почему? На самом деле, если вы хотите построить, например, не кирпичный не дом, да, не с железобетонным фундаментом, а деревянный дом, например, на винтовых сваях, то это вообще будет и 2, и 3 миллиона, и площадь можно в районе 200 метров построить дом. То есть на самом деле все зависит от того, из чего вы этот дом хотите построить, какого качества его хотите. То есть на самом деле, ну как бы, на мой взгляд, однозначно индивидуальное жилье собственным земельным участком, это точно лучше, чем квартира в городе.
Да? Давайте еще одну вещь уточним. Просто тут действительно комплексная малоэтажная застройка, это и я себя поймал первым делом на этом. Как кажется, это все-таки застройка с дорогами, детскими садиками, школами и спортивными площадками. Или комплексная малоэтажная, это все-таки скорее про газ, канализацию и так далее.
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле в основном это про газ, коммуникации, дороги внутренние, внутрипоселочные, да, и какая-то минимальная социальная инфраструктура. На самом деле не факт, что везде нужно прямо, чтобы в инфраструктуре поселка были детские садики и школы. Вот это совершенно не очевидно.
Не каждый поселок настолько велик, чтобы тянуть на детский садик.
Да, конечно, конечно. Поэтому, но коммуникации, конечно, должны быть. Другое дело, что можно обойтись минимальными коммуникациями. Например, вода, скважины, да, значит, канализация, септики. В принципе, получается, нужен газ и электроэнергия. Это вот в основном, если мы говорим о достаточно бюджетном, да, строительстве жилья. Ну, понятно, что как только вы подключаете воду уже, скажем, сетевую, да, и канализацию сетевую, то, конечно, здесь возрастает уже существенно затратная часть. Но уровень комфорта совершенно иной. Ну, здесь надо просто смотреть на эту историю.
Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. На эту историю надо смотреть, тем более, что, судя по всему, на нее стоит смотреть внимательно в России. Собираются уже в ближайшее время запускать такие пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки, в том числе и в Московской области. Это же как дача, пишет Леонид. Ну, как это как дача? Смотря где у вас туалет. Обычно у нас принято в последнее время говорить, что вот ровно это различает дачу и то, что называется индивидуальным жилым строительством. Дмитрий, вообще-то поселки могут стоять недалеко друг от друга, и около них может находиться школа, садик, и это называется комплексное. Это может называться комплексным, если вы, Дмитрий, этого хотите. Но мы-то говорим про конкретный поселок, который входит в комплексную малоэтажную застройку, а не про несколько поселков и школами между ними. Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Да.
Вы знаете, мне кажется, ключевая проблема в нашей стране строительства такого рода поселков, которыми застроено там, допустим, все западное побережье США, например, да, ну и восточное уже, по большому счету, тоже. Она заключается в том, что у нас практически отсутствует дорожная сеть. То есть вот как раз та история, что у нас в каждом поселке надо построить школу и сад, она же из-за чего имеет место быть? Из-за того, что доехать до школы — это целая история. Это пробки, ну, то есть утром туда приедут. Да, в этом проблема. Если бы у нас была, допустим, в Подмосковье очень-очень разветвленная дорожная сеть, то из одного поселка, допустим, под условным там возле Клина можно было бы ездить в школу в Клин. Это бы занимало там 15-20 минут.
Слушайте, да? Это так и занимает, что... Леонид, ну правда. Я, да? Тоже, я тоже бываю в деревнях.
Да.
Это тоже довольно быстро можно доехать до ближайшей школы.
Ну, это где-то быстро, а где-то люди тратят по полтора часа в школу.
Так для этого надо искать место. Нет, ну мы же не можем, чтобы везде было хорошо. А, вообще-то, так, что у нас еще? Выдавали бы, вот мне нравится это, выдавали бы участки бесплатно с газом, водой, электричеством, а дом я и сам построю. Нормально? Нормально? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну сколько я знаю, малоэтажная застройка, это не значит, что это индивидуальные частные дома. Это может быть застройкой в два и в три этажа. Потому что такие поселки как раз в Московской области есть, в нескольких районах. Точно знаю, потому что проектировала мастерская нашего сына. Там двух-трехэтажные дома, очень красивые, очень уютные, очень удобные. И вот как раз действительно между этими двумя поселками находится школа, и в каждом поселке находится детский сад. Да, небольшой, но в каждом поселке. И люди туда приезжали, некоторые даже в Москве квартиры продавали, допустим, однокомнатную, а там покупали трехкомнатную.
Нет, ну если это современный дом с современными удобствами, что бы не купить?
Нет, ну конечно, современный дом со своим котлом квартиры, каждая квартира со своим котлом, с туалетом, с ванной, ну естественно.
Но, смотрите,
это большие квартиры четырехкомнатные, с двумя санузлами.
Ну смотрите, Анна, нам тут же начинают писать, ну как же, какой же это обычный дом, если там нет центральной канализации? Какой же это обычный дом, если там нет центрального водопровода?
Почему нет? Там есть.
Где-то есть, где-то нет. Об этом мы как раз говорили с Константином Апрелевым.
Юрий Викторович, понимаете, какая штука? Вот когда мы брали участок, я думаю, что когда ваши родители брали участок где-нибудь под Новосибирском, там не было вообще, извините, ни хрена.
Ну, там это вот его и не было, да, это были в конец 80-х.
Да, и делай там, что хочешь. Хорошо, да. Что ты туалет выгреб. Сам построил бы грибной туалет, и то большое счастье.
Да, он прекрасен.
Там скважину пробурил, большое счастье.
Ну нет, скважина, я это было слишком серьезно, да.
Я говорю, ну хорошо, откуда-то привели водопровод, это большое счастье, которое, знаешь, ему надо было консервировать, потому что за челетом...
Конечно, да-да-да, вот именно так, на центральной улице труба с краником и все такое.
Да, я-то говорю о другом, о том, что строятся в Подмосковье малоэтажные поселки, где дома в 2-3 этажа со всеми удобствами.
Вы думаете, какие? Что это именно такая комплексная застройка
я
в данном
думаю,
случае?
Я думаю, что это именно такая комплексная застройка, потому что в Московской области... Найти площади, где у вас будет индивидуальная застройка и дом хотя бы в 600, с 6 сотками, это очень сложно.
Понял.
И так, чтобы вам туда привели и канализацию сразу, и электричество, и газ, и метро, ну, и что
так,
там еще есть.
Так на самом деле никто не делает. Даже уж раз мы вспомнили американцев, у американцев тоже септики, все нормально. У американцев тоже в этих самых огромных, больших участках или маленьких участках стоят точно такие же скважины. Это интересный вариант, пишет Леонид, чем один дом на отшибе. Еще один дом на отшибе, 100 домов на отшибе. Военный городок Причасти, Панк 13 вспоминает. Григорий пишет, у меня родители круглый год сейчас на даче живут, расстроили уже до трех этажей, там и туалет теплый, и септик есть. Адм Студио пишет, я в Раменском районе хотел такой дом в коттеджном поселке купить по цене дешевле квартиры в Москве. Но это тоже понятно, почему он так и будет, но потом у вас будут эксплуатационные расходы. Вот 449-й спрашивает, во сколько будет обходиться содержание такого дома. Вы же не только заводу, точнее, вы, может, заводу и не платите тогда, но вы же платите за содержание всей этой истории со скважиной. Вы изредка меняете моторы, еще что-то там делаете, или с отоплением то же самое. Сколько такой дом стоит, в конце концов? Еще раз напомню, получается, что где-то в районе 5 миллионов. Вот Константин Апрелев назвал эту цифру. Но разные взгляды. Вот Алла пишет, у меня у родственников 324 квадратных метра, и это только-только для двоих. Как люди потрое живут в однокомнатных квартирах, я не представляю. Во всяком случае, как Алла это себе представляет, я не представляю. 7373948, телефон прямого эфира. И вот Татьяна Ефремова нам рассказывает, живу, говорит, в коттеджном поселке, 23 километра от Москвы, квартира с участком, есть таунхаусы, есть многоэтажные дома до 4 этажей. В общем, очень удобно, стоимость приемлемая, есть канализация, есть газ. Вот нам бы было бы еще интересно, Татьяна, чтобы вы написали, сколько стоит такая квартира в многоэтажном четырехэтажном доме в 23 километрах от Москвы. Было бы забавно услышать. На скважину надо налог платить, пишет 698-й. На какую-то надо, на какую-то не нужно. У нас что? Не понимаю. Дом можно построить, но работа-то только в Москве. В ближайшем Подмосковье дома или земля дороже квартиры. 592-й. Ну, то есть нам надо сразу все. Вот вариантов таких нет. Мы хотим, чтобы у нас был и дом, и тут же канализация центральная, и в ней обязательно была подача воды центральная, и газ был, чтобы обязательно, и школа с детским садиком была, и, конечно, работа тоже. Но вам не кажется, что это уже какой-то большой город получается? Ну, мы уже сразу заранее составили такую картину, в которой большой город. Но мы же хотим из большого города уехать. Ну, хотя бы на какое-то время. 7373948, телефон прямого эфира. А к дому должен полагаться еще мужчина с руками. Это 765-й пишет. А почему в этой программе Подмосковье оно и так все застроено, не понимает? 871-й. Будем разбираться. Пока мы знаем одно. В России собираются запускать пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки. И в списке регионов есть Московская область.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке и глава комиссии партии «Единая Россия» по здравоохранению, заявил, что в России сейчас ситуация с лекарствами стабильная, есть даже годовой запас лекарств. Минздрав утверждает, правда, ссылается Денис Проценко на это и в лекарственных препаратах, и расходных материалов. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что на данный момент, уже все-таки определенное время прошло, можно говорить о ситуации с лекарствами в России?
С лекарствами в России все в порядке. Лекарства как производились, так и производятся. Как возились, так и водятся. У нас действительно штатная, стандартная ситуация с поставкой лекарственных препаратов. Мы знаем те моменты, которые были несколько сложны для адаптации, во времени сложны для адаптации изменений механизмов логистики, то есть ввоза на территорию Российской Федерации. Был момент в конце февраля, начале марта, несколько повышенного спроса на лекарственные препараты, который все вместе вызвало некое такое состояние, в которой требовалось в поиске лекарственных препаратов. Лекарственные препараты все это время поступали в аптечную организацию, поступают, мы приобретаем их ежедневно, они у нас есть.
Ну, вот смотрите, понятно, что вы наверняка не впервые услышите вопросы про эльтироксин или, к примеру, тот же карбамазепин, но вопросы ведь остаются.
Вопросы остаются в каком плане?
Ну, в том плане, что не всегда можно эти препараты купить.
Ну, начнем с того, что у нас нету и не может быть, и не было ни одной аптечной организации, в которой одновременно все лекарственные препараты, зарегистрированные и присутствующие на рынке Российской Федерации, представлены. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается этих лекарственных препаратов, которые вы называете, они у нас ежедневно поступают в аптечные организации. Я могу вам произнести, конечно, фразу, что они в недостаточном количестве, учитывая то, что они очень быстро и реализуются, и продаются. Скорее, да, но опять-таки вопрос, это наши пациенты все еще стараются закупить впрок или закупить себе. Я их тоже прекрасно понимаю, потому что это те препараты, которые нужно принимать на постоянной основе. Но я вам отвечаю и комментирую эту ситуацию, какая есть. Сколько лекарств поступает в розничную сеть для продажи со стороны дистрибьюторов. Все мы их покупаем. У нас своих складов нет. Мы закупаем в ежедневном режиме у дистрибьюторов лекарственные препараты для того, чтобы их реализовывать. Да, есть лекарственные препараты, которые вы называете, которые очень достаточно быстро расходятся у нас на сегодняшний день. Но они же есть.
Угу. Тогда про другое спрошу. Вот последнее время часто, вот сейчас мне даже пример предложили, Бизарнил. Есть наверняка аналоги, а этот препарат исчезает. Надо ли говорить о том, что теперь чаще мы будем сталкиваться с тем, что препарат, к которому ты привык, нужно будет заменять на аналог?
Я как кандидат фармнаук не совсем понимаю фразу «ты привык». Это просто непрофессионально, с одной стороны.
Ну, я и не медик.
С другой стороны, я не к вам. Мы скорее с вами целью преследуем, чтобы наши пациенты слышали, верно?
Угу.
Лекарственные препараты, согласно всем требованиям Российской Федерации, назначаются врачами. И врачами назначается не торговые наименования,
да.
В первую очередь назначаются международные непатентованные наименования. В отдельных случаях консилиум может выписать торговые наименования. Так вот, в рамках как раз-таки непатентованного международного наименования лекарственные препараты присутствуют.
Понял. Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, была с нами на прямой связи. Добрый док тем временем попытался отыскать, я уж не знаю где, потому что он скан, картинку прислал, и тут непонятно, где конкретно он искал карбамазепин, но не нашел. Везде написано «товар закончился». Даже если мы говорим об аналогах этого препарата. Натали жалуется, что огромный дефицит ветеринарных препаратов, и эта проблема, может быть, вы слышали, но вчера в новостях уже были разговоры о том, что депутаты рассматривают вариант разрешения использовать лекарства человеческие для того, чтобы лечить домашних животных. Ну, и не только домашних животных, потому что не только для них ветеринарные препараты. 7373948, телефон прямой. А, да это на аптеке.ру он искал. Ну, может быть, на других соответствующих сайтах вы где-то все-таки его найдете. Возвращаясь к тому, что говорила Нелли Игнатьева. 7373948, телефон прямого эфира. Ситуация с лекарствами в стране стабильна, говорит главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, ссылается на Минздрав. Есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов. Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко ранее подчеркнул, что все пациенты, которые получают лекарства по льготным рецептам, будут ими своевременно обеспечены. Может быть, тут именно в этом разница? Обеспечивают всех, у кого льготные рецепты, то есть на кого рассчитывает государство, а кто пытается без рецепта покупать, тот может и столкнуться с этой историей. Мне, может, больше лекарств по рецепту отпускать в количестве, сколько доктор прописал, пишет Григорий. Да нам бы хотя бы это количество обработать. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаемся к этому разговору. Теперь по телефону смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мы обсуждаем, что с лекарствами в Российской Федерации. Официальные заявления звучат довольно успокаивающе. Есть годовой запас лекарств. А что с вами? Да, прошу вас.
Юра, добрый день. Вот я как бы инвалид, мне выписали капли, и я пошел за этими каплями, а этих капель нет, понимаете? И
а аналоги?
Они выписывают то, что выписали, аналоги, значит, я должен идти в аптеку и покупать.
А как иначе?
А как иначе? Вот так.
А, потом... мы говорим про бесплатные лекарства?
Да.
Все,
да,
я
да.
Понял. Проблемы есть с бесплатными лекарствами. Прямо сейчас новости. В следующем часе программы «Своя правда» будем говорить, есть ли проблемы с автомобилями.